Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Афонин. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Вячеславович, сегодня у нас тема, которая стоит на повестке в нашей стране последние уже, наверное, месяца полтора – это экология. Все мы знаем, что случилось в Анапе, что активисты из КПРФ активно помогали данную проблему решить. И я когда подумал, что будет очень хорошо, если мы поговорим чуть-чуть про экологию, чуть-чуть про коммунизм вместе взятые. И первый мой вопрос будет, как в коммунизме смотрят на экологию? Ведь Владимир Ильич Ленин создал даже когда-то специальную комиссию, которая была, по сути, первая в истории нашей страны, которая занималась именно сосуществованием человека и природы. По как раз охране природы комиссия, собственно, так и называлась. Как коммунизм смотрит на сосуществование с природой?
Смотрите, есть замечательная фраза Карла Маркса, что капитализм пытается уничтожить оба источника своих богатств – природу и человека. И многие экологические проблемы современной России связаны именно с тем, что после разрушения Советского Союза началось строительство капиталистического общества. И, конечно, внимание к природоохране, внимание к обеспечению экологической безопасности населения, оно ушло на задний план. Да, были декларации, да, были разговоры, но на самом деле капитализм нещадно эксплуатировал и продолжает эксплуатировать наши природные ресурсы. Хотел бы отметить, что в советское время уделялось серьезное внимание экологии, природоохране. Известный сталинский план преобразования природы 1948 год, вообще масштаб был колоссальный. Причем, вот если вы посмотрите, там со спутника многие лесополосы, тройные лесополосы, это создано именно в рамках этого плана советской властью. Огромное насаждение леса, лесоохрана, значит, ну и посмотрите, какая была ситуация, связанная с сохранением лесных массивов. Все делалось в интересах человека. Потом разрушение Советского Союза и нещадная эксплуатация природы. Да? Добыча природных ископаемых во многом создает серьезные экологические проблемы. Многие предприятия, которые были государственными в советское время, создавались, да, были экологические проблемы, но советская власть многое делала для того, чтобы оборудование, фильтры и так далее, они максимально обеспечивали минимальный ущерб природе, выбросы и так далее. Капитализм, на всем сэкономить, максимально получить прибыль, старые очистные сооружения, никто ничего не обновляет. Часто даже когда природоохранные органы или правоохранительные органы приходят на предприятие, очистные сооружения включают, уходят, выключают, чтобы не тратить электричество. Это опять для капиталиста высокая норма прибыли. Ну, вот эти все процессы – это как раз порождение капитализма. Хотел бы отметить, фракция КПРФ в Государственной Думе еще с начала 90-х боролась и продолжает борьбу за экологию. Когда принимался лесной кодекс, водный кодекс, КПРФ голосовал против, потому что очевидно, что эти кодексы были в интересах капиталистов. Это попытки застраивать чуть ли не природоохранные зоны, да, водных объектов. Это фактически вырубка и уничтожение большого лесного фонда. Вот взять только Московский регион, да, в советское время почти 68 тысяч гектаров леса, зеленых насаждений Москва и Московская область. Как вы думаете, сколько сейчас? 3 раза меньше, 60 тысяч. Строятся башни, значит, целая проблема, связанная с экологической обстановкой, связанная с тем, что нет и природоохранных зон, то есть совершенно эксплуатации природы людьми в интересах получения прибыли олигархатом, крупными застройщиками, другими компаниями, да. Поэтому колоссальная проблема. Теперь давайте посмотрим еще один очень важный аспект. Это ситуация, которая не раз складывалась. Действительно, экологические катастрофы колоссальные. Возвращаясь к ситуации в Черном море, ну, посмотрите, с чем связана в основном последние все экологические катастрофы. Это с колоссальным износом оборудования, техники, транспортных средств, которые достались нынешним бизнесменам, а точнее были захвачены путем незаконной приватизации. Посмотрите, во-первых, эти два судна вообще не имели права выходить в открытое море, а теперь посмотрите возраст, 51 и 55 лет, да? Ну, офигеть. Совершенно колоссальный риск для природы, колоссальная просто безответственность. Мы с самого начала стали бить в колокола, наши краснодарские товарищи в первые дни, Александр Сафронов, наш депутат городской думы, вместе с командой наших добровольцев выехали туда и писали, и говорили, кстати, из руководителей фракции Государственной думы, крупных политиков, первый, кто обратил внимание на эту проблему, это Геннадий Андреевич Зюганов. Ведь краснодарские власти максимально замалчивали эту проблему. Ринулись туда волонтеры. Вообще, кстати, вот это вот добровольчество, волонтерство показывает единение нашей страны. Из разных городов известные и неизвестные люди. И ребята показывали, как работали. Но там же все тихонечко, краснодарские власти, мы сами, не нужен никакой режим ЧС федерального масштаба, местного. Там уже это мазут и все проникало на метры в береговую линию. Колоссальная проблема. Потом известная попытка, чтобы отчитаться, показать, что все хорошо, вот этих вот птиц выпустить, да, которых только что спасли, отмыли, типа показать, что все замечательно. Там правоохранительные органы были подключены к краснодарской власти для того, чтобы скрыть масштабы катастрофы. А потом уже действительно... И если бы на первом этапе, вот хотел бы сказать, чтобы честно признались, что катастрофа колоссальная, то можно вводить было федеральный режим ЧС, была бы создана такая межправительственная комиссия, кто-то на уровне министра или вице-премьера, как сейчас возглавил Савельев. Ущерб природы был в разы меньше бы, чем то, что происходит сейчас, хотя тоже большая проблема. Геннадий Андреевич, выступая в Государственной Думе, сказал, нужна персональная ответственность и надо уходить от этого действительно дезинформации, в том числе руководство государства. Потом уже президент, прямо проводя совещание, говорят, что скрывали реальное положение, вводится и доблестно, действительно, с привлечением серьезных федеральных ресурсов и организационных, и людских, материальных, эти вопросы решаются. Но за то, что все это скрывалось, те, кто допустил эту аварию, те, кто владел этими судами, и, конечно, краснодарские власти должны нести ответственность. Это ущерб не только, там посчитать невозможно, много-много миллиардный ущерб. Это колоссальный экологический ущерб. Это ущерб во многих отраслях. Вот наши товарищи, депутаты Государственной Думы, Нина Санастанина туда выезжала, вопрос летнего детского отдыха, вы же понимаете, там сейчас говорят, что только сезон 25-го года. Но там, скорее всего, и 26-го года. А там построены хорошие санатории, государственные, частные. То есть простаивать будут рабочие места. Значит, людям где-то трудиться надо. Мы посмотрели, значит, многие продают частные эти гостиницы. Понимаешь, что ближайшие там год, два, три, не знаю сколько. Ну, туда мало кто поедет. Да? А дальше огромное количество детей на отдых надо размещать в других регионах, обеспечивать действительно эту составляющую. Ну, тоже приехали, вот вы там что-то не говорите, молчите. Значит, наш депутат Государственной Думы Олег Михайлов из Коми, он известный экологический активист, в свое время один из лидеров борьбы против попытки создать на севере вот этой мусорной свалки в Шиесе, да, приехал туда тоже, ребята, волонтеры, наши коммунисты, не только из Краснодарского края, Анапы, значит, и из Коми туда приезжали. То есть, с одной стороны, единение народа в понимании проблемы, а с другой стороны, вот эта попытка замалчивать, не рассказывать, бояться, значит, доложить наверх о той проблеме, а потом решение, которое приводит к колоссальной катастрофе. Но в основе таких аварий это капиталистический путь развития, когда из каждого... Значит, судно из каждого предприятия пытаются максимальную прибыль получить, не вкладывая средства в основные фонды, не обновляя, не развивая, не заботясь об экологической безопасности. В основном экология, слова об экологии – это просто слова. К сожалению, действия властей, связанные с действительно реальной экологической защитой, они находятся на очень низком уровне, как на региональном, так и на федеральном. Да, но эти проблемы надо обозначать, и я думаю, что мы по целому ряду других вопросов экологически должны сегодня с вами поговорить.
А как вы считаете, вот эта самая трагедия, которая уже далеко не первая в нашей стране, которую просто, которой было привлечено безумное медийное внимание, в том числе благодаря КПРФ, не станет ли она каким-то звоночком для наших властей, что надо что-то делать? Потому что пока работы откровенно мало.
Смотрите, конечно, разные регионы, разные ситуации, разные, в том числе и руководители предприятий, да, но система капиталистическая, опять же, она подразумевает получение максимальной прибыли. Вот часто у нас даже были дискуссии с нашими оппонентами, те, которые там имели крупные предприятия, и мы добивались, чтобы и контроля за выбросами были, и обеспечение экологической безопасности. И там они часто говорили, вот в советское время строились многие предприятия, там, возможно, даже исходя из того, что не всегда там, условно говоря, соблюдались какие-то экологические нормы. Ну, во-первых, первое хотелось бы сказать. На самом деле, четко понимать, что в советское время все предприятия, которые строились, там, добывались уголь, там, нефть, газ, это шло все государству, то есть народу, а не в карманы олигархата, которые, используя наши природные богатства, фактически за счет недр, за счет жителей всей страны, и в том числе предприятий, которые строились всей страной в ходе там, ленинско-сталинской индустриализации или там восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны, тогда шло государство на развитие страны, на повышение пенсий, зарплат, пособий, создание инфраструктуры, выдачу бесплатного жилья, а сейчас в карманы. Или вороватым чиновникам, которые поощряют вот эти все действия. Вот большая разница. А с другой стороны, я вам говорил, были жесткие экологические нормы, ГОСТы. Значит, отдых трудящихся, те, кто трудились на вредных производствах, у них совершенно были другие социальные, трудовые, медицинские гарантии, бесплатная медицина, да, то есть советская власть в первую очередь думала о человеке, а сейчас, да, да, а сейчас и зарплаты какие были, представляете, там шахтеры получали за свой тяжелейший труд с риском для жизни, они были одними из самых высокооплачиваемых в стране, не какие-то крупные руководители и так далее. Кто? Шахтер, ученый, академик, который там или, не знаю, там, те люди, которые вносили вклад в развитие нашей там, промышленной продукции, изобретения. То есть это этих людей ценили, уважали, и в том числе, значит, они получали очень достойные зарплаты. Да? А сейчас понятно, что наживаются все частное в основном, поэтому мы выступаем за национализацию. И еще очень важный вопрос с точки зрения обеспечения экологической безопасности. Вот несколько лет назад была колоссальная тоже экологическая катастрофа в Красноярском крае, да, ТЭЦ-3 тогда, в Норильске. Ущерб тоже пытались сначала скрыть. Тоже региональные власти там на протяжении нескольких дней пытались, да вот, небольшие проблемы, а там действительно колоссальная проблема. Потом насчитали штрафы только для компании, около, я вспоминаю, кажется, 130 миллиардов. Но какая проблема была? Износ оборудования тоже колоссальный. Советского времени не вкладывалось в модернизацию, развитие и так далее. Та же ТЭЦ, у нее износ оборудования 90%. Еще ряда предприятий, которые находились, которые тоже получилось, что вот эта вот катастрофа, из которых там 73-71, то есть колоссальный износ оборудования. Почему коммунисты выступают за то, чтобы провести национализацию минерально-сырьевой базы? Сейчас очень важный вопрос, который мы будем выносить на народный референдум КПРФ, это национализация жилищно-коммунального объектов жилищно-коммунального хозяйства. Почему? Потому что вы видели, когда были суровые морозы в прошлом году, даже в Подмосковье рвались трубы. Потому что тоже по 30, 40, 50 лет никто ничего не модернизирует, не вкладывает, в лучшем случае латают дыры, да, а стране требуется серьезная такая индустриализация, новая модернизация, потому что жить десятилетием на советском наследии невозможно. Нужно создавать что-то новое, развивать. И такие же проблемы во многих отраслях, поэтому, к сожалению, без системной государственной политики в этом плане такие катастрофы могут повторяться. Но во многом уберечь от повторения таких катастроф нужно жесткий порядок, контроль правоохранительных органов за собственниками, значит, соответствующие службы, которые разрешают выходить таким судам в море, там, или, значит, госорганы, которые скрывают масштабы аварии даже от руководства страны, еще раз подчеркиваю, они должны нести жесткую, не только дисциплинарную и финансовую, но и вплоть до уголовной ответственности, потому что ущерб колоссален, это просто вопиющие факты, требующие серьезного разбора и ответственности, поэтому, я надеюсь, будут приняты соответствующие меры.
А как вы считаете, по какой причине люди, которые находятся в тех же госорганах и, по сути, служат государству своей родине, так, уж извините, похабно относятся к своей же родине?
Ну, смотрите, разные чиновники, разные руководители относятся по-разному. Я не сторонник, я многих знаю, не сторонник всех одним мерилом. Да? Но если где-то создана система, которая камуфлирует многие проблемы, в этом ничего удивительного. Вот мы сейчас разбираем с вами экологическую катастрофу и те действия региональных властей Краснодарского края именно в этом направлении. Но там же тоже много проблем было. Посмотрите, какая хаотичная была застройка Сочи. Да, просто изуродовали на протяжении десятилетий этот город. Да, сейчас наши коммунисты, активисты в Краснодарском крае боролись против совершенно дурацкого, с нарушением всех норм и даже заключений федеральных министерств и ведомств, генплана Краснодара, да, когда там все застроить, даже не исходя из там федеральных трасс, мы их тоже поддержали. Дальше выборные кампании, которые в Краснодарском крае проходят. Колоссальное количество нарушений. Мы там не раз и Геннадий Андреевич, и партия говорили о нечестных выборах. То есть это вот система такая. Вроде показать, что и здесь хорошо, и нужные результаты партии власти даем, а на самом деле-то получается, что все это под собой не имеет реальной почвы, нет основных причин, и все камуфлируется. Такие проблемы есть. Но много очень добросовестных людей. А с другой стороны, понимаете, связка бизнеса и чиновника, она очень опасна, потому что чиновник должен, руководитель, служить интересам людей, а не каких-то экономических групп. Вот в советское время, чем отличались советские руководители от многих руководителей сейчас, а мне посчастливилось со многими из них общаться, и сейчас тот же Геннадий Андреевич Зюганов, там, Владимир Иванович Кашин, Иван Иванович Мельников, там, руководитель наших народных предприятий, они утром просыпались и думали, что сделать для людей, что сделать для страны, что сделать для развития, да? Сейчас просыпаются, а где заработать, а может где-то украть, а где-то там взятка и так далее, и так далее. Психология, вот эту психологию надо менять. Если ты пошел, да, если ты пошел в систему управления муниципального, государственного и так далее, ты должен в первую очередь понимать, что ты служишь людям, служишь стране. Хочешь заниматься бизнесом, занимайся бизнесом, но нельзя вот это вот замыкать в единое, иначе создается такой спрут. Да, помните вот это при Ельцине вся вот эта вот олигархическая структура, которая создавалась, да, этих олигархов уже сейчас нет. Но на самом деле и там на федеральном уровне вроде бы действительно там крупный бизнес отстранен от участия в политической жизни, да, как раньше они фактически диктовали условия. В 96-м году именно вот эта олигархическая банда фактически больного Ельцина навязала стране, боролась против Зюганова, против коммунистов, против народно-патриотических сил. Но посмотрите, на региональном, местном уровне сейчас какие тесные связи, какие, значит, принимаются решения. Поэтому очень сложно. Кстати, вот мы с вами обсуждаем экологические проблемы. Я хотел бы еще обозначить еще одну очень важную тему. Это насаждение так называемой мусорной реформы в нашей стране, когда она задумывалась, вроде бы были благие намерения. Да? Значит, фракция КПРФ говорила о том, что отдавать переработку мусора, сбор мусора, обеспечение, значит, в этом направлении экологической безопасности частнику нельзя, потому что будет желание заработать. Совсем недавно, там несколько месяцев назад, президент Российской Федерации опять же на заседании правительства задал первому вице-премьеру вопрос, говорит, а где мусороперерабатывающие заводы, которые заявлялись, где средства? А я бы сказал, вот посмотрите на региональный уровень, так называемые мусорные операторы, частные компании, которые зашли, какие результаты деятельности? В основном в минус. С бытовыми отходами проблемы не решается. Мусорные полигоны, несмотря на то, что стояла задача, да, какие-то, значит, они прошла реновации, но огромное количество завала мусора, а с населения зато за сортировку, сбор и утилизацию мусора подняли в разы, где-то в десятки раз вот эти вот тарифы. Опять идут кому-то в карман. Понятно, их прикрывают вороватые чиновники и так далее, и так далее. Помните, как начали развозить мусор с московских, подмосковных полигонов по регионам страны? ШИЕС, там весь народ поднялся. Они не хотели создания там полигона. Там соседние с Москвой области такая же проблема была. То есть, опять же, в интересах группы лиц крупного капитала вроде бы благие намерения, но когда начинается реализация, то получается, что и со многих спросить нигде. Поэтому надо и в этом плане наводить порядок с точки зрения государства. Создать крупную государственную компанию, которая будет за счет бюджетных льготных кредитов. План, вот два хода, строительство, переработка, контроль, ответственность, опять же, по всей линейке, дисциплинарная, административная, уголовная, за неисполнение федерального законодательства, природоохранного законодательства и всех других вопросов. Поэтому здесь надо наводить порядок, но попытка через частника или через близкие кому-то к региональным структурам власти вот эти вот мусорные операторы, эту проблему не решишь.
А как вы относитесь к зеленой повестке?
Ну, смотрите, на самом деле важно сочетание. Когда Запад во многом кричал о том, что скоро вообще альтернативная энергетика, откажемся от нефти, газа, ну, понятно, что в современных условиях это полная утопия, да, и хорошо, что вот в том масштабе, а это целая компания, понятно, в чьих интересах, опять же, проводилась, она совершенно, ну, чужда для нашей страны. С другой стороны, там, где можно использовать альтернативные источники, да, кто против, и солнечные батареи, там, где-то ветряки и так далее. Но это точечно, разумно и понимая. Я вот, например, когда после 2014 года Крым вошел, вернулся в состав России, Севастополь там был, там еще в украинские времена они наставили ветряков. Когда с местными беседовали, они просто ухмылялись и говорили, это полный идиотизм. Во-первых, ладно, что цены на их установку и оборудование, которое они закупали на Западе, в 5-6 раз были дороже реальности, то есть на этом кто-то заработал. Они половина не работали, а самое главное, что вообще, если просчитать экономическую целесообразность и цену электроэнергии, которую они вырабатывают, она несопоставима. Советский Союз развивал разные виды, значит, энергетики. Вот посмотрите, атомная отрасль. Росатом, в свое время Министерство атомной промышленности. Ведь на самом деле атомная энергетика и Российская Федерация очень конкурентна в мире, один из лидеров в мире. Недаром мы строим даже в условиях санкций, которые наложил Запад на нас сейчас, многие объекты. Я могу сказать, например, компания Росатом, а у меня посчастливилось, ну, понимать суть деятельности этой компании, это очень передовая системная государственная компания, которая служит интересам. Но поэтому грамотное сочетание, прогресс должен идти вперед. Ну и национальные интересы. Посмотрите, Трамп пришел, все, нефть начинаем добывать, газ поставлять, да, ВОЗ и так далее, и так далее. А Запад со своими зелеными проектами, они это разумные сочетания. Во всем нужно разумное сочетание. Даже с точки зрения современной России, сочетание государства и частник, оно тоже должно быть разумным. В свое время, вы помните, ленинская политика НЭПа, значит, Китай же ключевые командные высоты в экономике у государства, но крупнейшие предприятия, частные капиталы. То есть это все сочетание. Но в России ключевые отрасли, особенно инфраструктурные, от которых зависит жизнь десятков, сотен миллионов наших граждан, они должны быть, конечно, в руках государства, и все попытки их разбазарить ничему хорошему не приведут. Вот управляющие компании. Назовите мне хотя бы вот здесь, возьмите Москву или московский регион, там несколько эффективных управляющих компаний частных, да, которые обеспечивают и уровень ремонта помещения, а с другой стороны и платежи разумные. Только заработать, максимально получить прибыль. Если это новый комплекс, там практически вкладывать ничего нельзя, а старое жилье, понятно, требует вложения, люди недовольны, а коммунальные платежи берут. Опять же, где оседают? В карманах. Бизнесменов, там получают коррумпированные чиновники. Всю эту систему требуется очень серьезно пересмотреть, реорганизовать, идти вперед в сочетании. Во всем важно грамотное сочетание разных форм хозяйственной жизнедеятельности.
Резюмируя то, что вы сказали, у меня сложилось ощущение, что какая-либо слежка за тем, как предприятия сосуществуют с экологией и берегут эту экологию, может быть только при одном условии, если государство будет собственником этих предприятий.
Ну, или будет обеспечивать равноудаленное отношение по отношению к крупным собственникам, ведь, ну, на самом деле, есть и предприятия, их немного, но которые строились уже после разрушения Советского Союза, то есть не были забраны за бесценок в рамках воровской чубайсовской приватизации, создавалось предприятие, но они могут эффективно, но у государства должны быть контрольные функции. А вот это вот запрет на проверки предприятий, я вам реальную жизнь рассказываю. Извещают собственника о том, что будет проверка, природоохранная проверка, прокуратура. Приходят, включают очистные сооружения. Уходят, отключают, потому что очистные сооружения – это колоссальное количество электроэнергии. Это, понятно, закладывается в себестоимость продукции. Ну и, понятно, если ты не включаешь, если ты эту электроэнергию не, значит, тратишь, ты получаешь большую прибыль, да? Пример же, это живые реальные. В советское время представить, что какой-то директор на государственном предприятии будет перед проверкой правоохранительных органов, там это ВХСС там придет или прокуратура, да, ну, конечно, невозможно. Все, сразу тюрьма, это, а у нас это считается как это. Поэтому наведение порядка. Это, ключевые предприятия должны находиться в руках государства, ключевые отрасли в руках государства. Нужен жесткий контроль со стороны государства, правоохранителей и так далее, как за директором государственного предприятия или главой государственной корпорации с полным отчетом, да, также и как за частник. Надо соблюдать законодательство Российской Федерации. Не может быть правового нигилизма, не могут быть разных условий для одного и второго, да. Близок ты власти, не близок власти, удобен, неудобен и так далее, и так далее. Это вот на самом деле правовое государство, к которому надо идти. С точки зрения там судебной системы тоже нужно серьезное изменение. И надеемся, что с приходом и нового председателя Верховного суда, потому что когда там слышишь, в том числе и заявление того же председателя Краснодарского суда, что у нас там меньше 1% оправдательных приговоров, а председатель суда, а у нас истязательность судопроизводства вообще, она заложена, и Конституция, и все, говорит, слушайте, а нам достаточно, если следственные органы установили, проверили, мы должны чуть ли не штамповать это решение. Это просто, ну, извиняюсь за выражение, глумление над правовой системой. Но я недаром про Краснодарский край сказал, там сейчас предыдущие председатели судов, да, какие коррупционные, вот там задержана была, там еще до нее, кто был председателем суда, там какие-то судебные разбирательства идут, а тут, как, понимаете, а когда нет состязательности, нет конкуренции, нет возможности доказывать суде, там, в том числе и неправомерность действий чиновников, все штампуется, это ни к чему хорошему не приведет. И дальше идет вот эта система дезинформации. В муниципалитете скрывают проблемы, на региональный уровень скрывает проблемы перед федеральным центром, а потом приходится эти пожары тушить правительству, президенту, но все это, чем дальше затягивается, тем более требуется количество, большее количество финансовых средств и людских ресурсов и так далее, и так далее. Вот эта вот катастрофа на Черном море, тяжелейшая катастрофа, такого очень серьезного масштаба, она должна быть последним звонком с точки зрения вообще отношения и к природе, и к хозяйственному, и к инфраструктуре. И самое главное, я надеюсь, последуют серьезные организационные кадровые управленческие выводы.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
А как КПРФ пытается повлиять на экологическое законодательство? На федеральном уровне, ну, на региональном
уровне? Не, ну, смотрите, мы, во-первых, у нас и когда в комитет по природным ресурсам, сейчас Владимир Иванович Кашин, возглавляя комитет по сельскому хозяйству, тут эта повестка постоянна. На самом деле, может быть, не всегда там властные средства массовой информации подают и рассказывают о этой борьбе, но даже при принятии целого ряда кодексов, против которых мы выступали принципиально, потому что это кодексы, ну, направленные на эксплуатацию природы в интересах капитала, благодаря нашей борьбе мы многое отстаиваем. И защитные зоны, и против вырубки лесов, и, значит, беря в том числе на депутатский контроль те или иные проблемы, вот ШС, огромные силы, федеральная информационная повестка, все, люди, активисты, это кто в основе? Там, да, всякие потом либералы присоединились, но в основе борьбы, причем борьбы принципиальной и твердой, были коммунисты. И в Архангельской области, в первую очередь, в Республике Коми тоже Олег Михайлов, он крупный политик уже не только регионального, но федерального масштаба. Именно тогда он еще не был депутатом Государственной Думы. Это реальные дела вместе с народом. Да. И законодательная деятельность, и поправки, которые вносим. То есть наличие фракции КПРФ в Государственной Думе сильной, мощной, не позволяет там лоббистам проводить те или иные поправочки или законы, которые пытаются ухудшить положение населения в экологическом плане и в других направлениях. Ну и даже ситуация в Краснодарском крае. Зюганов, наша партия, наш активист в Краснодарском крае информационно и в рамках депутатской трибуны били ли в колокола, но, слушайте, еще раз говорю, за это должны отвечать те, кто отвечают, и в том числе они должны нести ответственность не только перед президентом Российской Федерации, но и перед народом страны, потому что действие – это полная халатность и безобразие.
А вы можете привести пример такой либеральной лоббистской работы в отношении экологического и жизни нашего?
Слушайте, ну, когда изменения в лесной кодекс, там в Государственной Думе очень сложная борьба шла, когда вот это вот разрешение там, значит, связанное, ну, это больше даже касалось Московского региона, там, ну, и два с половиной месяца я как раз и в комитете профильном был, когда просто проталкивали, навязывали закон, позволяющий там в аренду леса, вот эти насаждения, потом строительство и так далее. Это тяжелейший процесс. То есть лоббизм, а как правило, за каждой такой поправкой, за каждым таким законопроектом, который пытаются протащить втихаря, и как правило это происходит, почему мы, коммунисты, очень внимательно следим за законопроектами, которые идут или в конце весенней сессии, где-то там июнь-июль, или перед Новым годом. Обычно такие инициативы с надеждой, что кто-то не заметит, кто-то не увидит, проталкивают именно в это время. У нас на особом контроле законопроекты, которые туда вносятся, поэтому задача, как бы, кто, как правило, выявляет, определяет и смотрит по недопущению их принять, коммунисты. И начинаем вбить колокола, выступать, и часто, в том числе, и власти приходится. Там это другая сфера, но я хотел бы привести пример очень резонансного законопроекта, который был внесен в Государственной Думе, о фактическом уничтожении системы местного самоуправления, которые недавно там были депутатами из «Единой России». Да, Геннадий Андреевич и обратил внимание президента, руководства страны на этот вопрос, отдать должное целый ряд регионов, в первую очередь Республика Татарстан, Миниханов, у которого эффективно в Республике народа Татарстана действует система местного самоуправления, тоже выступили, что нельзя ломать эту структуру. Она самая близкая, но закон-то отозвали, а сейчас вариант, который будет предложен и предлагается, это уже региону дать возможность самому определяться, исходя из там наличия ресурсов и возможностей эффективности. Но это же тоже победа. Это победа в интересах людей. Мы, например, боремся против того, чтобы, например, отменяли всенародные выборы глав городов, там они повсеместно отменяются, вот сейчас большая борьба в Якутии идет, да, в Якутске хотят отменить выборы, но такое впечатление, чтобы отвлечь от этой темы населения, они придумали историю, связанную с переименованием площади Ленина, да, в площадь Республики, ну как, они маленький пятачок, где памятник Ленина, оставить как бы площадь Ленина, да, а так площадь Республики.
Ну,
слушайте, это вообще безобразие. Тем более, на самом деле, в национальных республиках роль советской власти Владимира Ильича Ленина ценят еще больше, чем в общем масштабе, потому что государственность, языки этих регионов во многом связаны с именем Ленина, да, и изучение родных языков, культура. создавалось Лениным эти республики, а они пытаются вырвать из памяти. Да? И просто безобразие, наш актив якутский, Геннадий Андреевич, вся партия подключилась к борьбе против этого. И на самом деле, вот хотелось бы якутским чиновникам напомнить, те, кто придумали это, вот недавние слова президента Российской Федерации, когда ему на вопрос о идеях перезахоронения Ленина, Владимир Владимирович сказал, что мы не должны допускать вещей, которые разделяют наше общество. Попытка переименовать Якутские площадь Ленина в площадь республики – это попытка как раз расколоть общество, и это недопустимо, и будем продолжать эту борьбу.
А как вы считаете, партия власти в экологическом законодательстве как-то работает, или, можно сказать, вы являетесь оппозицией к ней в этом экологическом
законодательстве? Слушайте, опять же, в разных ситуациях по-разному. Да? Вот, например, ситуация вокруг озера Байкал. Очень сложная ситуация. Вообще можно посвятить несколько передач. Ну, ряд депутатов Государственной Думы от партии власти, это в том числе и наш прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, тут действительно с нами очень серьезно вместе мы работаем, связанные с тем, чтобы с одной стороны эта территория развивалась, и был туризм, и возможность максимального допуска, но с другой стороны, чтобы это не повлекло ущерба природы. Еще раз говорю, что вообще экологическая повестка, общественные активисты, вне зависимости от политических взглядов, здесь это очень серьезно присутствует. И мы, кстати, здесь опять и сотрудничаем, и работаем со всеми, кто вместе с нами готов защищать интересы граждан. Возьмите крупные города, ту же Москву. Ну, огромное количество пикетов, митингов коммунисты Москвы проводили против точной застройки, да? Когда вырубаются березовые рощи, вырубаются деревья и пытаются засунуть очередную новостройку, какую-нибудь 50-метровую башню, чтобы кто-то из строителей или чиновников заработал, а для людей уничтожается их возможность. Хотя там, условно говоря, есть и обратная составляющая. В Москве ее тоже положительно нельзя характеризовать, что многие, значит, скверы, парки, которые были в очень запущенном состоянии при предыдущей власти, с приходом Собянина действительно большие программы. Поэтому здесь нужен баланс. Не допускать того, чтобы в чьих-то интересах коммерческой действительно ухудшалось положение граждан. С другой стороны, нужны ресурсы, средства, чтобы воссоздавать, восстанавливать, развивать тот потенциал, который есть. Но цифры московского региона, это Москва, Московская область, которые я вам приводил, красноречиво говорят, что с момента разрушения Советского Союза 1991 года в 3 раза уменьшилось количество зеленых насаждений. А учитывая, что московский регион стал по сравнению со многими другими регионами, который активно развивается, и население которого увеличилось, мало где увеличилось, везде убыль населения, очень большая убыль населения, то понимаете, насколько ухудшилась экологическая составляющая. Людей больше, машин в разы больше, а зеленых насаждений в 3 раза. Поэтому здесь очень серьезная должна быть экологическая охранная повестка вокруг крупных городов, потому что это предприятия, это люди, это транспорт, это выбросы, и это все надо очень жестко контролировать и смотреть, вместе заниматься.
Правильно ли я сделал для себя вывод из всей нашей с вами беседы, что капитализм и бережное отношение к экологии несовместимы?
Варварский капитализм – это действительно большая проблема для экологической безопасности. Ну, а природа, посмотрите, как природа протестует. Как природа протестует? Пожары в Лос-Анджелесе, да, уничтожение самых богатых районов, да, и ничего не могут сделать. Да, значит, вот эти техногенные катастрофы, которые происходят со всего мира. То есть природа протестует против небережного, совершенно такого беспощадного использования ее ресурсов, да, когда угоду всего получения прибыли. Поэтому рассчитанное использование, развитие, с одной стороны, промышленности, а с другой стороны, обеспечение экологической безопасности. Вот здесь нужно всегда иметь такую золотую середину и понимание. Советская власть могла это делать. И развивали предприятия, и заботились об экологии, заботились о гражданах. Лечение, санаторно-курортный отдых, развивали курорты, действительно создавали зеленые оазисы по всей стране. Ну и сельское хозяйство, всегда развитие сельского хозяйства шло бок о бок с решением целого ряда экологических проблем. Поэтому надо брать пример советской власти, советского государства. Я думаю, что этот опыт пригодится нашей современной России. Ну, а фракция КПРФ, наша партия во главе с Геннадием Андреевичем, конечно, будет всегда стоять на страже экологической безопасности наших граждан.
Юрий Вячеславович, большое спасибо. У нас эфирное время подошло к концу. Наших зрителей я благодарю за то, что они посмотрели этот выпуск. Я думаю, они сделали для себя огромное количество правильных выводов. Юрий Вячеславович, большое спасибо.
Спасибо.
Для вас работал ведущий Илья Бакатов. Вы смотрели канал «Аврора». В гостях у нас был первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Вячеславович Афонин. До свидания.
Спасибо.